Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье совпало с двумя праздниками, один из которых имеет большое значение как для монашества, так и для всей Российской Церкви, а второй для нашей обители. Первый – это преподобный Антоний Киево-Печерский, первый русский монах, первый основатель монашества на Руси, поскольку благодаря его трудам и примеру была создана знаменитая Киево-Печерская лавра. Его служение, его жизнь протекала в то время, когда наше государство, когда наш народ только начинал принимать христианскую веру, только знакомился с ее истинами, еще многое было новшеством и непонятным, поскольку у людей не было достаточно ни образования, ни опыта, поэтому и монастырей в то время не было так много. Большинство из них были греческие, находившиеся в Киеве, основанные великими князьями или архиереями, поэтому не привлекавшие к себе внимания особого со стороны людей. Поэтому Антоний, а он был уроженцем города Любич, тогдашнее Черниговское княжество, оставив свою родину и родных, услышав о Святой Афонской горе и о тамошних отцах, он направился в это место, где поступил в монастырь Эсфигмен, существующий до настоящего времени, и, пройдя различные послушания в общежитии по благословению своего духовного отца, удалился на безмолвие, где жил на горе рядом с этим монастырем. Через некоторое время игумен этой обители благословил Антония вернуться к себе на родину, чтобы там познакомить людей с монашеским жительством. И Антоний, послушав его, оставляет Святую Гору, возвращается в Россию, где, посетив Киев, не нашел ни одной обители, которая бы ему понравилась, и поселился в пещерах недалеко от города, там, где ранее находил для себя духовное утешение митрополит Иларион Киевский. В этой пещере Антоний молился, предавался различным подвигам. То, что он видел, слышал, чему научился, когда жил на Афоне и общался с подвижниками, что пребывали там. Постепенно к нему стали приходить люди, вначале за духовным советом, что-то спросить, получить какую-то помощь, а впоследствии пожелали не только однажды приходить, чтобы услышать наставление, но чтобы уже постоянно жить под его руководством. Однако Антоний не хотел создавать общежитие вокруг себя, потому что не желал потерять то, что приобрел прежде, а именно безмолвную, созерцательную жизнь, поэтому никого не взял жить рядом с собой, но на отдаленном месте, в других пещерах, поставив им отдельного наставника или игумена, а братья имели возможность только приходить к нему за советом. Так образовалась Киево-Печерская лавра. Вначале со стороны князей она была гонима, поскольку они не понимали, для чего это было нужно, но впоследствии стали покровителями. И так был построен монастырь, впоследствии украшенный с помощью греческих архитекторов и иконописцев. Там было, есть подробное описание, как Пресвятая Богородица сама участвовала в этом, посылая художников для украшения своей церкви. И так этот монастырь, что самое главное, сделался рассадником духовной жизни, потому что воспитанники этой обители становились игуменами, основателями других монастырей. И так духовная жизнь, духовный огонь, некогда принятый преподобным Антонием на Афоне, распространился по всей тогдашней России. Если вы посмотрите на иконы этого преподобного, он обычно изображается со свитком в руках, на котором написано: «Да будет на месте сём благословение Святой Афонской горы и молитвы отцов ее». Так преподобный Антоний приобщил целый народ к духовной традиции, который приобщился некогда на Афоне. Если бы это было что-то неважное, неинтересное, то не было бы и стольких последователей. Но именно результат, польза, которую получили люди от этого, привлекала их, заставляла оставлять привычную жизнь. Ведь мы знаем, что среди тех, кто последовал примеру преподобного Антония, были не только люди простые, но и принадлежавшие к боярским родам и княжеским, которые имели возможность выбора, перспективы, спокойной, радостной жизни. Всем этим они пренебрегли ради того, чтобы приобрести самое главное – Христа. То есть, следуя апостольским словам, я все почитаю за сор для того, чтобы приобрести Христа. Итак, благословение святой Афонской горы со времен преподобного Антония почивает над нашим народом, над нашим Отечеством. И мы знаем, что на протяжении истории русской церкви русское монашество неоднократно обращалось к святой Афонской горе как к источнику вдохновения. Так преподобный Сергий, когда основал свою лавру, когда основал общежитие, он находился в переписке с константинопольскими патриархами, учениками, воспитанниками афонских старцев. Многие из его учеников путешествовали, не боясь дальних расстояний, войн, которые непрерывно велись в Литве, в Южной Руси, в степях или в Крыму. Они шли на Святую Афонскую гору, хотя бы немного пожить там. Есть такой пример совсем недалеко от нашей обители. Это монастырь преподобного Саввы Освященного, находившийся в 15 километрах отсюда, основанный в конце XIV века, 1397 год. Его основатель, преподобный Савва Вишенский, побыв какое-то время в этой обители, отправился на Святую гору Афон, где в течение 3 лет подвязался, учился, потом вернулся и основал несколько монастырей уже в Новгородской области. Также и другие монахи проживали на Афоне, переписывали там книги, учились. Было так и впоследствии, уже во времена преподобного Паисия Величковского, это 18 век. То же самое, он обратился к Святой Афонской горе, там учился, там собирал книги, там их переводил. Появился знаменитый сборник, который те, кто интересуется духовной жизнью, конечно, знают о нем. Это «Добротолюбие», сборник аскетических трудов, то есть книг, написанных святыми отцами именно о духовной, внутренней жизни, о молитве, начиная от преподобного Антония Великого, который жил в IV веке в Египте, и заканчивая святителем Григорием Паламой, жившим уже в XIV веке в Византии. И второй праздник, который мы совершаем сегодня, это положение Ризы Господней в Москве. Это событие связано с Москвой, событие и с тем, что происходило в XVII веке, когда персидский шах, завоевав Грузию, похитив тамошние святыни, для того, чтобы наладить хорошие отношения с русским царем, часть этих святынь в качестве дара передал в Москву, и в числе их была и Риза Господня. И с тех пор она хранилась в Кремле, почиталась как величайшая святыня. А в XVIII веке, когда графиня Мавра Шувалова после полученного перед иконой святителя Николая в нашей обители исцеления приняла решение построить здесь 6 храмов, то ее подруга, императрица Елизавета Петровна, поскольку у них были очень теплые и доверительные отношения, во время одного из юбилеев преподнесла ей в дар крест, украшенный драгоценными камнями. Но самая главная драгоценность, которая была в нем, это частица, кусочек Ризы Господней, которую она приказала туда вложить. И с того момента, это середина XVIII века, эта святыня государственного масштаба находилась в нашей обители. В этот день Здесь собиралось много людей. Получается, что это был как второй престольный праздник после Дня святителя Николая. И после службы все направлялись на речку. Она совсем рядом здесь находится. Тогда она была более полноводная. На которой совершался молебен и освящение воды как раз этим крестом с частицей ризы Господней. К сожалению, когда обитель была закрыта и разорена, все, что здесь находилось, все святыни, а здесь их было очень много, все это было расхищено, поругано, может быть, выброшено, исчезло. Но в настоящее время уже, конечно, этого нет. Осталась только одна святыня, это икона святителя Николая, которая хранилась в кафедральном соборе в старом городе Твери, и в 2010 году была возвращена к нам в монастырь. Всех вас поздравляю с сегодняшним праздником, причастников, с принятием святых Христовых Таинств. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.